Добрый вечер, шалом алейхим всем собравшимся. Значит, мы с Божьей помощью наконец-то начинаем изучать книгу Дер ха-Шем, Путь Всевышнего, Рамхаля. Естественно, начинаем с первой части Бебойра из Баракшму, о Создателе. О Создателе. Первая часть этой книги называется «О Создателе». И вот с чего начинает Рамхаль. Коль ишми Исраэль, царикши ямин ваеда, шеешом мацу и решен кадмон выницкий. Значит, каждый еврей обязан верить и знать. Вот так вот именно и сказано. Верить и знать. Значит, что есть некто решен первый, кадмон, не просто первый, а предвечный. То есть существующий всегда, то есть существующий просто по определению, потому что он не может не существовать, вечный. И именно он, выгувши имцея мамцея, кольши немца бы мацеют. И именно он создал и создает все, что существует. Выгу и лока. И это Бог. Значит, прежде всего, надо обратить внимание, что здесь сказано две вещи. Царикши ямин ваеда. То есть нужно верить и нужно знать. То есть знать это одно, верить это другое. Это не одно и то же. Хотя, казалось бы, если знаешь, зачем верить, то знаешь. Причем здесь вера, когда ты знаешь о том, что что-то существует. С другой стороны, если веришь, то веришь. Какое может быть знание в том месте, где сказано о том, что человек должен во что-то верить? Мы с Божьей помощью сегодня с этим разберемся, в чем тут разница. Но давайте начнем со знания. То есть знание о Всевышнем. Рамхаль, Рамбам, огромное количество наших мудрецов, без всякого сомнения, причисляют это к заповедям. То, что человек должен знать, именно знать о существовании Всевышнего. Я очень люблю Рабейну Пхаи из Хавота Левавот, который говорит о том, что, значит, человек, утверждающий единство Всевышнего, то есть прежде всего его наличие, а во-вторых еще его единство, он должен утверждать это не просто потому, что он полагается на кого-то или верит, что это так на самом деле. Этот человек должен уметь самому себе доказать, то есть объяснить со всей очевидностью, что Создатель существует. Обязан знать. Рамхаль это учит из стиха «Ваядата айом» – «И узнаешь в тот день» и так далее. Там дальше идет, значит, о единстве Всевышнего. В конце концов, мы сейчас находимся в недельной главе про Авраама, то есть вот прошлая недельная глава, она началась, прошлая недельная глава была Лех-Леха. И то, что мы знаем из Мидрашей, то, что мы знаем о мудрецов, что было первым главнейшим достоинством Авраама, то, что сделало его Авраамом, то, что сделало его нашим праотцом и прародителем еврейского народа, это то, что он открыл Всевышнего. Открыл. Не просто, что он верил в него, а он его открыл. Открыл именно в этом мире. И самый первый мидраш на главу Лех-Леха, значит, он говорит вот такие слова. Значит, что Авраам увидел Бира Боэр, так говорит мидраш. То есть Авраам увидел замок, охваченный огнем. И сказал, и в Шарлубира было бар. Не может быть такого, чтобы у замка, чтобы у дворца, у такого не было хозяина. И тогда, ну, дальше мидраш продолжает, аз ецицалав баля бира. Тогда открылся ему хозяин вот этого самого замка, который охвачен огнем. В принципе, в этом мидраше мудрецы намекают на несколько вещей. Ну, то есть, прежде всего, очевидно, что Авраам открыл присутствие Всевышнего в этом мире. То есть он не знал об этом по традиции. Были люди, которые знали. Там, как известно, что после известной войны Авраам посетил храм Всевышнего, там, где первосвященником, там, где священником был Шем. То есть сын Адама, то есть человек, который просто знал о существовании Всевышнего как о факте. Вот, то есть, в принципе, само по себе знание о том, что существует Творец, было доступно и до Авраама. Заслугой Авраама, то, что сделало его, то, что отличило его от всех остальных людей в мире, которые жили с ним одновременно, то, что он открыл Всевышнего в этом мире. И Мидраш в том числе намекает, каким образом он открыл, то есть что ему подсказало, что у этого мира должен быть хозяин. То есть обратите внимание, значит, Мидраш говорит такую аллегорию. Авраам увидел замок, охваченный огнем. То есть с одной стороны, то есть он увидел порядок, который должен открывать хозяина, то есть создателя этого порядка. То есть сам по себе порядок в этом мире, он должен свидетельствовать о том, что есть план, есть застройщик, есть тот, кто это делает. С другой стороны, мир, в котором мы находимся, это, очевидно, мир несовершенный. То есть порядок, который в этом мире существует, он все время так или иначе нарушается. То есть это и значит замок, охваченный огнем. То есть с одной стороны видна идея, то есть видна упорядочивающая идея, то есть то, что кто-то, значит, выстраивал этот мир по определенному плану. С другой стороны, создается впечатление, что хозяин оставил этот мир. Оставил его недоделанным, забросил. То есть что-то с этим миром произошло. И тем не менее Авраам сделал вывод о том, что не может быть такого, чтобы у этого мира не было хозяина, который его создал, который его сотворил, и который продолжает обязательно отслеживать за всем тем, что происходит в этом мире. То есть это было открытие Авраама. Рамбам, или его комментаторы, то есть они обычно основывают, то есть как бы вот свое доказательство обязательности, необходимости существования Творца в этом мире, исходя из того, что, как нам подсказывает логика, подсказывает практика, у любого явления, которое в этом мире существует, у него обязательно должны быть свои причины. То есть мы в этом мире сталкиваемся с огромным количеством явлений, и общее для них всех одно. Все явления, все события, все вещи, которые в этом мире присутствуют, они обязательно ограничены. Ограничены по сути своей. То есть мы сталкиваемся в этом мире, когда познаем его с помощью наших органов чувств и разума, то есть мы все время сталкиваемся с ограниченными вещами. У ограниченных вещей должны быть причины. То есть любая вещь, которая в этом мире существует, которую мы можем осознать, пощупать, увидеть, то есть любая вещь, она имеет свое начало, значит, соответственно, она имеет свои причины, которые предшествовали появлению этой вещи. Так вот, для Рамбама и множество мудрецов не только его эпохи, но и более древней, для них было очевидно, что невозможно представить себе этот мир как бесконечную цепь причинно-следственных связей. То есть мы можем сколько угодно отталкивать, говорить о том, что курица появилась из яйца, а яйцо появилось из курицы, а значит... Та курица, в свою очередь, появилась из другого яйца. Мы можем говорить это бесконечно, до бесконечности, но мы не можем представить, мы не можем согласиться, что вот этот мир – это цепь явлений, которые сами по себе ограничены, каждое само по себе ограничено, с одной стороны. А с другой стороны, мы как бы находимся, живем на неком временном отрезке, на самом деле бесконечной цепи вот таких вот причинно-следственных связей. Все началось с большого взрыва, а до большого взрыва был маленький, а до этого еще что-нибудь, но что-то же должно было взорваться. Примерно так. Поэтому философы И наши мудрецы приходят к однозначному выводу. То есть, очевидно, наш разум, наша логика подсказывает, что должна быть, у всех вещей должна быть причина, которая сама по себе ни в каких причинах не нуждается. И что это будет за причина? То есть, что это за причина причин, которая сама не нуждается ни в каких причинах? Это абсолютное совершенство. Ведь именно ограниченность любого явления заставляет нам искать его причину. Значит, если мы хотим найти причину, которая сама в причинах не нуждается, это должно быть явление абсолютно неограниченное. Это должно быть абсолютное совершенство. Примерно в двух словах, насколько это можно вообще сказать, что значит знать? Что значит каждый должен знать о том, что существует Создатель? Мы еще будем говорить об этом, некоторые нюансы. Тогда при чем здесь вера? То есть, если человек действительно способен осознать присутствие Создателя в этом мире, при чем здесь вера? То есть намек на то, при чем здесь вера, мы тоже найдем в Мидраше про Авраама. То есть по каким причинам, почему современники Авраама, вместо того, чтобы точно так же, как он, открыть Всевышнего в этом мире, почему они поклонялись идолам? Кстати, не случайно Мидраш говорит о том, что замок, который увидел Авраам, он был охвачен огнем. Куда бросили Авраама? В печку, в огонь. То есть в этой идеологической дискуссии, да, его бросили в огонь. Почему? Потому что очевидно, да, то есть это согласно Мидрашам, Нимрод был идолопоклонником и поклонялся не каким-то там непонятным идолам, он поклонялся именно огню. То есть Нимрод это был огнепоклонник. Что такое огонь? Огонь – это явление, которое разрушает любой порядок в этом мире. То есть огонь – это полная противоположность порядку в этом мире. То есть Нимрод не хотел верить, как бы, вряд ли он не верил в наличие Творца, но он не хотел верить во всесилие Творца из-за того, что видел, что в этом мире присутствуют силы, которые разрушают. И когда мы говорим о разрушающих силах этого мира, то нужно понимать, что человеческое восприятие того разрушения, того непорядка, который в этом мире присутствует, так вот человеческое восприятие этого разрушения выходит далеко за рамки простого логического анализа, простого противоречия, скажем так, утверждению наличия замысла в этом мире. Человек, который живет в этом мире и который телесной своей составляющей полностью зависит от всего того, что в этом мире происходит. То есть мы получаем свое пропитание, ну как бы благодаря действию законов природы, бросают там зерно, что-то такое, выращивают скот. То есть человек зависим от физической составляющей этого мира. И любой непорядок, любая неустроенность, она является угрозой человеческому существованию. И эти угрозы, они воспринимаются буквально на животном уровне. То есть любой беспорядок в этом мире угрожает человеческой жизни. И поскольку первый, главнейший источник информации человека об этом мире, это вот та чувственная информация, которую мы можем получить. То есть человек живет постоянно как бы в страхе, в опасении за свою собственную жизнь. То есть он боится вот этого ужаса, который происходит в этом мире. Даже если мы не боимся каждый день, вот, время от времени происходят события, которые нас пугают. И вот это вот чувственное восприятие угрозы жизни оказывается намного сильнее, чем абстрактные логические представления о том, что у мира должен быть Создатель. То есть даже если человек обладает всем необходимым для того, чтобы прийти к абсолютно однозначному, ясному выводу, что не может быть такого, чтобы у мира не было создателя, человеку трудно в это поверить. То есть человеку трудно, опираясь на свое чисто интеллектуальное знание, преодолеть чувство страха, которое вызывает у него этот мир. Страх угрозы. Или когда психологи называют это фрустрацией, обманутой надеждой. Когда человек ждет в этом чего-то хорошего, то, что важно для него, и он обманывается в своих ожиданиях. Он обижен на этот мир. То есть у человека возникает чувство несправедливости. Мир жесток по отношению к нему. Невозможно, да, то есть ощущая как бы на уровне чувств, да, то есть вот эту вот обиду на мир, переживая жестокость этого мира по отношению к самому себе, человек нуждается в вере. Никакое знание само по себе, то, что человек в этом мире может получить, да, то есть такого рода знание, оно не поможет человеку преодолеть эмоциональные ощущения на то, что если у этого мира и был Творец, то он его бросил. Обиду на Создателя, скажем так. И потому знать о том, что Всевышний существует, то есть уметь это доказать, уметь это объяснить хотя бы самому себе, это одно. Умение жить с постоянным осознанием этого в этом мире, который часто бывает по отношению к человеку жесток, это нечто совсем другое. Это нечто совсем другое. И большинство людей так или иначе прекрасно понимают это, если не осознанно, то по крайней мере интуитивно. Это, сами знаете, насколько обычен вопрос, где был Всевышний, когда была катастрофа. Здесь, в книге Дерех Хашем, есть целая глава, в которой Рамхаль объясняет разные виды как бы суда Всевышнего, разные причины вынесения человеку того или иного приговора, только для того, чтобы объяснить, почему многие вещи, которые нам кажутся ужасно несправедливыми по отношению к человеку, тем не менее, они в этом мире существуют, и можно понять их справедливость. В принципе, вся книга Дат-Твунот, в определенном смысле, она предназначена для того, чтобы объяснить главную проблему, с которой сталкивается человек в этом мире. Цадик Вералов, праведник, которому плохо. Цадик Вералов, праведник, которому плохо. Праведник, которому плохо. То есть беспорядок, о котором мы говорим, замок, охваченный огнем, вот этот огонь, которым охвачен замок, видимый Авраамом, замок из Мидраша, это не просто физическое там или какое-то явление, которое является как бы логической антитезой, представляет антитезу утверждению о том, что существует Творец. Это затрагивает человека эмоционально. И вот там, где есть противоречие разумного знания с эмоциональным восприятием этого мира, человеку не обойтись без веры. Практически невозможно чистым разумом победить эмоции. Эмоции стучат в голову молотком. И для того, чтобы жить, осознавая Всевышнего. То есть человек должен постоянно, то есть уметь всегда справляться со своим эмоциональным восприятием этого мира, преодолевать его. То есть вера – это скорее разновидность силы воли, то, что позволяет человеку подчиняться разуму, несмотря на то, что чувства этому противоречат. Окей. Так вот. Каждый еврей обязан верить в том, что есть Создатель, и знать, уметь это себе доказать и объяснить. Есть Создатель, то есть абсолютное совершенство. То есть даже здесь это не называется даже по имени, а то есть это вот есть нечто, да, то есть примерно так сказано. То есть нечто на самом деле неописуемое, что на самом деле является источником, первопричиной всего происходящего в этом мире. прежде всего верить и знать. От Царикшиида еще необходимо знать, что Мацуязе из Барахшмо эн эмитат Мацуито мусеги дзулато клаль. Значит, еще следует знать, это следует знать обязательно, что вот эта сущность, благословенное имя его, то есть Создатель, непостижим в своей истинной сути никому, кроме него самого. Непостижим в принципе. Исходя из того, что Создатель, о котором мы говорим, должен быть абсолютным совершенством. Он может быть только абсолютным совершенством. То есть не ограничен ничем. Мышление наше, оно мышление образное. Сам процесс мышления, который мы только можем себе представить, это процесс ограниченных действий. То есть мы воспринимаем только ограниченные определенным образом вещи. Мы можем оперировать с помощью нашей ограниченной логики этими самыми ограниченными вещами. Значит, соответственно, если мы говорим об абсолютном совершенстве, не принимающем, не допускающих никаких ограничений вообще, мы не можем об этом ничего не представить, не подумать, не рассуждать. То есть рассуждения об абсолютном совершенстве, они находятся абсолютно за пределами нашей способности рассуждать. И когда мудрецы говорят о разного рода запретных вопросах, эти вопросы запретные не потому, что есть какая-то секретная информация, которая скрывается от человека. Нет. Есть вопросы, которые неправильны в самой своей постановке. Потому что вопрос по отношению к собственной сущности Творца – это попытка применить ограниченные логикой рассуждения там, где этих рассуждений в принципе быть не может. То есть ошибка происходит уже тогда, когда человек задает этот вопрос. То есть, соответственно, любой ответ на этот вопрос, он может быть только неправильным. Он может быть только ограниченным. А любое ограничение в наших представлениях о Создателе – это по сути своей идолопоклонство. То есть суть идолопоклонства заключается в том, что человек так или иначе пытается ограничить источник всего происходящего в этом мире. Кстати, самое время упомянуть о Вавилонской башне. В чем был их грех? Что они такого хотели сделать? За что Всевышний так поступил с людьми, разогнал их? А некоторых даже, как говорит Мидраш, превратил в слонов и обезьян. Что такого случилось? Они хотели ограничить этот мир. То есть Создатель этого мира не ограничен. И хотя сейчас это не тема, но точно так же, как не ограничен Создатель этого мира, также не ограничены его планы, его будущие планы на этот мир. То есть человек присутствует, он находится в этом мире для того, чтобы заслужить неограниченную награду. То есть как бы план Создателя, потому что в этом мире должно произойти, он тоже находится далеко за пределами нашего воображения и способности понимать. Мы можем подойти к этому определенным образом. Вот точно так же, как по утверждению Рамхаля и множества мудрецов, как наших, так и народов мира, человек, несмотря на то, что не может постичь настоящую истинную сущность Создателя, тем не менее человек может постичь то, что Создатель существует. С другими словами, о чем мы говорим? О том, что образ мышления, вот эта логика человеческого мышления, которой мы обладаем, она способна подвести человека на грань своего существования, логики самой, я имею в виду. Да? То есть логические, верные логические рассуждения должны подвести человека к осознанию того, что за логикой стоит источник, который логическому осмыслению не поддается. Вот что, собственно, о чем мы здесь говорим. Это мышление. То есть человек способен осознать, что есть вещи, которые не поддаются осознанию логики. Но они есть. Они есть. Это все равно, что дойти до края земли и окунуть там большой палец ноги в бескрайнее море. Я не могу это море постичь, но я подхожу на грань его существования. То есть на ту грань, за которой заканчивается всякая логика, и вот это вот, в принципе, место, где человек осознает Создателя. Это настоящее осознание Создателя. То есть когда действительно разум человека соприкасается с осознанием этих вещей, я не могу себе представить, чтобы человека не охватил тот самый трепет Создателя, о котором говорит Тора, о котором говорят мудрецы. Но, как бы то ни было, так или иначе, мы говорим о том, что человек должен осознать и то, что Создатель, по сути своей, в принципе, непостижим. То есть точно так же, как мы обязаны осознать то, что Он существует, и только Он может быть источником любого бытия, которое мы встречаем в этом мире, точно так же мы должны осознавать, что Он, в принципе, непостижим. Рассуждения, доказывающие существование Создателя и доказывающие его непостижимость, невозможно оторвать друг от друга. Невозможно. Только такой Создатель, который не может быть постигнут разумом в принципе в силу своего абсолютного совершенства, только такой Создатель может избавить нас от бесконечных вопросов, что откуда взялось. Только такой Создатель может быть первопричиной. И хотя Рамхаль разнес, да, то есть два вот этих знания, как бы, выделил их в отдельные заповеди, следует понимать, что разорвать между ними практически невозможно. От царих шейда, еще раз, шамацуя за избаракшмо, эннамидат мацута мусагит золото клаль. То есть он непостижим никому, в принципе, кроме него. То есть не только человек. Вообще невозможно представить себе создание, которое могло бы постичь Творца. Почему? Какое главное различие между Создателем и любым созданием? О каком бы создании мы ни говорили. Создатель принципиально безграничен. То есть он в любом случае является абсолютным совершенством. Создание, любое создание, которое мы можем вообразить или даже не можем вообразить, любое создание ограничено, опять же, по своей сути. Просто потому, что это Создатель, а это созданное. Поэтому, в принципе, никакое создание, точно так же, как невозможно себе представить человеческим разумом собственную сущность Создателя. Точно так же мы не можем представить себе никакого другого создания, которое могло бы постичь собственную сущность Создателя. Абсолютное совершенство. Оно одно, оно единственное в своем роде, нет ничего того, что можно было бы поставить рядом с ним. И, соответственно, осознать его собственную сущность не способен никто, кроме самого Создателя. Вракзейно дабо, и вот что мы знаем о нем, шиу мацуй шалем бекольмины шлемут, то есть что это бытие совершенное всеми видами совершенства, в котором нет никакого недостатка. То есть в принципе все, что мы говорим о собственной сущности Создателя, мы говорим, используя отрицание, то есть в нем нет недостатков. Мы не можем его никак описать позитивно. Понятно, потому что любое позитивное описание будет означать ограничение, чего не может быть. Значит, мы говорим о собственной сущности Создателя только в то, что она непостижима. Она не ограничена, не имеет никаких недостатков. Все, что мы можем сказать. Улам, дворим элю яданум бекабалами на авотами на навиим. То есть то, о чем мы говорим, о существовании Создателя и его абсолютном совершенстве и непостижимости, мы знаем это по традиции, от праотцов и от пророков. Это во-первых. «Ваисигум кол Исраэль бемаамад ар Синай». И это постиг весь народ Израиля во время Синайского откровения. То есть они, как пророки, со всей очевидностью убедились, я бы даже так сказал, во время Синайского откровения они не только увидели, что вот есть Создатель, и Он абсолютное совершенство, они это прочувствовали. В этом отличие Синайского откровения от тех логических рассуждений, которыми мы можем пользоваться. То есть тогда у всех тех, кто участвовал в Синайском откровении, не было противоречия между разумным восприятием и чувственным. Мы такой опции лишены. То есть мы живем в этом мире, и у нас всегда разумное, да? То есть любая попытка разумного восприятия этого мира, она сталкивается с чувственным противоречием. Но во время Синайского откровения этого не было. То есть это было знание такой глубины и такого уровня, которое мы себе, к сожалению, даже представить не можем. Вот в силу того, что есть противоречие между интеллектуальным и чувственным восприятием этого мира. Велимдум лимнейгем дора хардор. Так вот, узнав, поэтому это и называется Синайское откровение. Узнав во время откровения о том, что прочувствовав, что существует Создатель, и то, что Он абсолютное совершенство. После этого в еврейском народе эта традиция передавалась поколение за поколением до наших дней. Шикенцы вам Маше Рабейну, Алафа Шалом. Так заповедал им Маше, мир ему, со слов самого Всевышнего. Пен тишках это двори, Маше Рау и Неха. Дабы не забылись эти вещи, которые видел ты своими глазами. Обратите внимание, видел глазами. То есть здесь упор происходит именно на чувственное восприятие. То есть органы чувств. Мидраши говорят, что само восприятие, именно чувственное восприятие этого мира во время Синайского откровения у его участников оно изменилось. Это Мидраш говорит, что они видели голоса, значит, и слышали молнии. То есть все было по-другому. Без тех ограничений, которые накладывают на нас наше телесное восприятие. Вот. Но Агав, да, раз уж мы это дело упомянули, это заповедь, то есть здесь мы упомянули заповедь, которая обязывает человека не только осознавать то, о чем мы здесь говорим, не только верить в это. Есть особенная заповедь воспитания детей. Это нужно передать потомкам. Это нужно передать следующему поколению. То есть в любом случае знание, о котором мы говорим здесь, мало того, что человек должен стремиться к их постижению, постигнув их, он должен стремиться их передать дальше. Это заповедь. Из поколения в поколение. Отсюда не следует, что нужно ловить каждого встречного на улице, да, и объяснять ему единство Всевышнего. Пояснишь? Вполне возможно, что человек должен быть готов определенным образом к этому. То есть он должен быть готов это услышать. Но, во всяком случае, отсюда не следует, что нужно заниматься широкой пропагандой, в современном смысле этого слова. Но то, что кому-то это передать нужно, это точно. Из поколения в поколение это должно передаваться. Это заповедь. То есть Синайское откровение произошло однажды, оно произошло в одном поколении, но с тех пор есть заповедь передавать информацию о нем, не просто информацию. Этому нужно уметь научить. Амнам гам мицата хакира бы мовсим лимудии. «Я мету, коль иньяним аэл». То есть, конечно, говорит Рамхаль, кроме традиции от праотцов, которые были пророками, кроме пророчеств и Синайского откровения, все то, о чем мы здесь говорим, этот человек может подтвердить логическими аргументами. То есть, изучая окружающий мир, человек, если он честен перед собой, он обязан прийти к выводу о существовании единого Создателя и о его совершенстве. То есть, это как бы вещь очевидная. «Ваюхав йотамкен микоха нимцаот умасигэгем ашеранах нураим бэйнэйн». То есть, все это должно подтверждаться всеми этими созданиями, которые мы видим в этом мире. То есть люди способны понять, что у этого мира есть единый Создатель, изучая медицину, физику, математику. То есть достаточно только того, чтобы человек был на самом деле последователен в своих рассуждениях и честен перед собой. То есть, если только неверие, чувственное неверие, не помешает человеку поверить своему собственному разуму, то есть человек способен постичь существование Всевышнего, просто глядя на окружающий мир. Он обязан это сделать. Вот это все подтверждается и созданиями, да, то есть явлениями, которые происходят в этом мире. То, что мы видим своими глазами, согласно закону, наукам, да, то есть, которые занимаются законами природы, геометрия, физика или астрономия, и прочие вещи. Интересно, да? То есть геометрию он тоже относит. Он буквально андаса. Андаса – это геометрия. То есть на языке Рамха. То есть, казалось бы, абстрактная такая наука, математическая, то есть она позволяет человеку понять, что есть у этого мира Создателя. Вот эти вот все аксиомы, точка, прямая. Я не хочу сейчас уходить в геометрические рассуждения, но я думаю, что с этим были согласны греческие философы. Я уже не помню, кто один из величайших греческих философов, у него на входе в его, не Бейс Медраж, как это назвать, на вход в его аудиторию, там было написано: не обучившись геометрии, не приступайте эту дверь. Не обучившись геометрии. Не приходите, не приступайте, не заходите. Кто не знает геометрии, тому не о чем философствовать.
Наука о пространстве, об окружении, выражена математически.
Я думаю, что там все дело в аксиоматике. Точка, прямая, то есть вот эти вот представления о том. Точка – это очень интересное явление.
Концентрация бесконечности.
О, отлично. Мы не различаем, если мы начнем определять точку, математическую точку, то есть то, что не обладает там шириной, и будем определять бесконечность, мы не увидим разницы. Да? И то, и другое есть. И все. И больше мы ни о чем сказать не можем. Ничего сказать не можем. Только что у точки ее можно теоретически ее можно обозначить у точки можно обозначить место в пространстве. Это вот стоит обратить внимание на то, что есть очень много общего между математической точкой и бесконечностью. Так вот, все это можно подтвердить честным и внимательным изучением разного рода наук, которые человечество создало и освоило для того, чтобы каким-то образом упорядочить свою жизнь в этом мире. То есть в любом случае эти рассуждения, которые обязаны человека привести к осознанию Творца, С этого мы начали. То есть в этом и была заслуга Авраама. Мидраш не говорит, чтобы он занимался медициной, геометрией или чем-то таким. Он просто как бы созерцал этот мир. То есть ему, Аврааму, этого было достаточно. То есть, естественно, что чем больше поколений проходит от Авраама Авину, тем более как бы разработаны должны быть науки и рассуждения для того, чтобы человек пришел к этим выводам. Это без всякого сомнения. Вы понимаете, что мы отличаемся от древних тем, что любую вещь нам нужно разжевывать. И не просто разжевывать, а измельчать в совсем до простых вещей, до элементарных составляющих, из которых мы постепенно можем собирать как бы уже картину своего представления об этом мире. То есть просто более подробные рассуждения. Рамхаль говорит о чем-то таком, намекает в датвунот. Да? То есть он говорит, как может быть два разных ученика. Одному достаточно сказать одну фразу, емкую, глубокую, и он поймет все, что значит. Да? Значит, все, что учитель хотел сказать. А другому в том же месте нужно расписывать длинные цепи формул, пока он по кусочкам соберет, значит, общую картину, о которой идет речь. То, но мы пойдем дальше. Сейчас. Надо следить за временем. Вот. Так вот, все это подтверждается и целым рядом наук, да, из которых мы можем, так сказать, взять какие-то исходные посылки, которые со всей очевидностью приведут нас к осознанию существование абсолютного Творца. Вам нам, лона арихата бзе, однако я не буду этим заниматься, здесь говорит Рамхаль. То есть логические рассуждения вынесем за скобки. Эля нация агдамотлая мета, венесадер, адварием альбурием. Просто сделаем введение, то есть скажем о том, что человек должен знать. Он должен знать и верить в то, что есть Создатель. Вот. Согласно традиции, да, то есть нам этого здесь, в этой книге вполне достаточно. И объясним. О, от царикшие, да. Еще очень важно знать, что Создатель, о котором мы говорим, Шамацу Язаис Барахшмо, Гине Мацуито Мацуют Муфрахши и Ившарле Адрок Лань. То есть бытие Создателя – это бытие обязательное. У меня нет слов по-русски перевести формулу, которую здесь употребляет Рамхаль. То есть я пытаюсь это объяснить. То есть существование, бытие Создателя – это бытие обязательное. Причина самого себя. Он не нуждается в причинах. Это главное. Помните, в рассуждениях Рамбама это было главное. То есть в рассуждениях Рамбама, как мы приходим к обязательности существования Создателя? Потому что нам нужна причина причин. Нам нужна причина, которая бы, в свою очередь, не нуждалась в причинах. И это важно понимать. Рабейну Бхае, он примерно называет это так. Есть уровни осознания как бы единства Создателя. То есть, по мнению Рабейну Бхае, то есть по тому, как говорит Рабейну Бхае, человеку мало доказать себе логически, что существует единый Создатель, он еще должен понимать разницу между абсолютным и относительным единством. Примерно так. Я, честно сказать, про себя, я не уверен, что я понимаю, о чем идет речь. Я надеюсь, что близок к этому, но я не уверен, что на самом деле понимаю. Потому что разницу между абсолютным и относительным единством невозможно описать словами. То есть мы опять будем говорить в каких-то только отрицательных, да, формулировках. Абсолютное совершенство не нуждается ни в каких причинах и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но очевидно, что нам с нашим ограниченным по сути своей разумом трудно представить себе, что такое бытие, не нуждающееся ни в каких причинах. То есть мы можем сказать себе, что вопрос, а откуда взялся создатель Рахамона Лисла, значит, вопрос неправильный, вопрос, в принципе, ну, как бы запретный уже в силу своей постановки. Вот. Но, скажем так, я не уверен, что я могу сам себе дать отчет в том, насколько я понимаю, что это создатель действительно не нуждается в причинах. Но в любом случае это утверждение, его нужно выучить. Нужно понять, что бытие создателя первично по сути своей. Оно беспричинно. Не просто беспричинно, а не нуждается в причинах. Я думаю, мы здесь остановимся. Ну, то есть я дальше по тексту не пойду. Я хочу только сказать, немножко проиллюстрировать важность того, о чем здесь говорит Рамхаль. Значит, Рамхаль, не только Рамхаль, многие наши мудрецы постоянно обращают наше внимание, что точно так же, как бытие создателя не нуждается в причинах, желание, то есть мир, в котором мы существуем, он возник в силу желания Всевышнего. То есть появилось желание Всевышнего создать этот мир с определенными целями. Об этом мы поговорим на следующем занятии. Постоянно, постоянно речь идет о том, что это желание было абсолютно свободным. То есть желание создателя сотворить этот мир и поместить в него человека, это было абсолютно свободное желание. Желание, в которого не было причин. Беспричинное. Вот. И на самом деле в одной из своих книг есть такая Рамхаля книга, называется «Дат Твунот Бет». Рамхаль говорит об особенности человеческой души. Ну, тоже она называется «Дат Твунот», хотя и «Бет», потому что построена тоже в диалоге разума и души. Душа спрашивает у разума: «Скажи мне, что такого во мне?» То есть душа спрашивает у разума: скажи мне, что я собой представляю, примерно так. И разум отвечает такую вещь: ты обладаешь свободой желания, наделена свободой желания, то есть свобода выбора, то, что мы обычно называем свободой выбора, там Рамхаль называет свободой желания. Так вот, говорит разум душе: ты обладаешь свободой желания, потому что возложена на тебе величайшая задача в ограниченное время, в ограниченном месте, ограниченным количеством заповедей получить неограниченную награду. Что я хотел, как, для чего я процитировал это место, эту книжку, это очень важно. То есть на самом деле свобода выбора, которой обладает человек, это свобода желания. То есть человек волен, имеет возможность пожелать вещь, никоим образом не обусловленную его природой или природой его существования. И когда мы говорим, то есть когда мы читаем в книге Берешит, что Бецелем Элоким Невра Адам, что человек создан по образу и подобию, мы должны понимать, что этот образ, это подобие простирается намного дальше, чем можно представить себе на первый взгляд. Вот. Ну, кто так? Сегодня трудно найти человека, который ничего бы не слышал или не видел относительно Каббалы. Сферот там и так далее. То есть, когда человек это видит, то он понимает подобие во всех качествах. Ну, то есть основные человеческие качества, основные составляющие, да, человеческого образа, они соответствуют тем качествам, посредством которых Всевышний творил этот мир. Обычно при этом упускается самое главное. В основе всего, до любого качества, есть свободное желание, ничем не обусловленное. Так вот, истинное подобие человека создателю в способности как бы генерировать вот это самое свободное, ничем не обусловленное желание. И только вот такое свободное желание, имеется в виду в исполнении заповедей, ну, постепенно приближение Творца, только такое свободное желание делает человека достойным по-настоящему бесконечной награды. Вот что на самом деле уподобляет человека создателю. То, спасибо за внимание, на этом мы остановимся. Вот. продолжим через 2 недели с Божьей помощью.